Вы слушаете программу «Вопросы о православии». Вопрос о Чарльзе Дарвине, ну, часто встречается, несмотря на то, что советское время давно миновало, тем не менее люди спрашивают не столько даже об отношении, сколько как реагировать там и так далее. Но я дам несколько тезисов, которые, как мне кажется, являются такими основными в полемике с теорией Чарльза Дарвина о происхождении видов. Поэтому если вам кто-то будет говорить, как верующему человеку, о Дарвине, о том, что его до сих пор изучают в школе и так далее, то можно сказать вот эти несколько тезисов. Итак, первый тезис такой. Организм по Дарвину, он совершенствуется в сторону своего усовершенствования и большей живучести. То есть идет как бы теория эволюции, теория совершенства организма. Новые формы, более совершенные. Но можно задать такой вопрос. Кто более живучий, тараканы или носорог? Вот носорожиха, допустим, рожает, и для того, чтобы родить детеныша, ей нужно 3 года, нужно пройти определенный срок, помимо этого там разные хищники, жизненные ситуации, какие-то климатические, может быть, катаклизмы и так далее. Это очень сложно в сравнении с тараканами, которые плодятся и размножаются вот везде и все. Так, это первый тезис. Чем вид примитивнее, тем он более живуч. У Дарвина все наоборот. Теория, она, как бы, надо сказать, предполагает то, что виды от простого шли к более сложным. Второй тезис. Нет переходных видов до сих пор. До сих пор не найдено действительно научно подтвержденных останков переходного вида одного в другой. И третий, очень важный тезис. Это закон термодинамики, второе начало термодинамики. Действительно, этот закон говорит нам о невозможности эволюции. Смысл его в том, что в замкнутой системе энтропия может только возрастать или оставаться постоянной. То есть изолированная система, вне материи эволюционисты, они ничего не признают. Они говорят о том, что наш мир, наша Вселенная, она изолирована. И вот по этому закону термодинамики, который относится совершенно к любым наукам и областям познания, если система действительно замкнута, она не подпитывается энергией ниоткуда извне, то энтропия может только возрастать. Все должно идти к смерти. Следующий вопрос. На какие страсти обратить особое внимание человеку, страдающему аллергией? Ну, я думаю, что связь аллергии с страстями действительно есть. Но, безусловно, нужно обращать внимание на те страсти, на которые подсказывает нам наша совесть. Вне зависимости от того, аллергия ли страдает человек, или бессонница, или еще какими-то другими болезнями, или, может быть, недомоганиями. Но главное все-таки фокус внутреннего внимания сосредотачивать на совести. И совесть, она всегда нам подскажет, над чем работать, над какой страстью. Как правило, у человека какая-то одна болезнь, одна страсть, наиболее выраженная. И Господь обустраивает так нашу жизнь, чтобы мы могли поработать именно вот над этой страстью, которая является нашим самым слабым местом. Преодолеть ее, с Божьей помощью побороть ее. Это и есть несение креста, это и есть смысл нашего существования, за это мы будем получать награду. Молодой человек спрашивает взаимоотношениях со своей девушкой, что долго мира не хватает, как только, значит, некоторое время они вместе находят коса на камень, ругаются уже почти 3 года, и возможно ли вообще наше будущее, он спрашивает. Вот мы мучаемся, подскажите, как нам быть. Ну, я думаю, здесь решение вопроса однозначно, как мне кажется, в том, что если уже молодые живут как муж и жена, то нужно закреплять отношения, нужно стараться себя менять. Вот это тоже несение креста. Полюбить-то можно любого человека. Жить можно с любым, поэтому поговорка «стерпится, слюбится», она действительно имеет реальное практическое применение в жизни. Нужно просто стараться разбивать свою гордость, не смотреть постоянно на другого человека, что «а ты не так, а вот ты опять» и так далее, что ты не даешь мне быть счастливым, радостным и все хорошо. Но учиться жить ради другого человека, учиться любить, а это сложнейшее дело, путь длиной в жизнь. Учиться уступать, понимать, ценить друг друга. И, конечно, стараться опираться на церковь, стараться опираться на Господа Бога, Его призывать в свою жизнь. И тогда постепенно все те недостатки, все те шероховатости, все те угловатости, которые были во взаимоотношениях, которые, может быть, и провоцировали вновь и вновь какие-то скандалы, они будут преодолеваться. Они будут оттачиваться, они будут отполировываться. Но для этого нужен труд, терпение, вера, надежда и любовь, конечно. Вот женщина спрашивает о том, что не знаю, что делать, проблемы в семье. Брак 3 года, венчанный, растет сын, 1,5 годика. Муж ослабел в вере и в храм не ходит уже давно. Сама она ходит редко, старается соблюдать все молитвенные правила, посты. Муж часто пьет пиво, отдыхает, и помощи никакой. Работает, но доход низкий. И вот сколько не говорила она ему о церкви, но тем не менее он отвечает на то, что вера у него в душе. Заказала 40 уст непиваемой чаши из-за здравия, но он все больше выпивает, выводит меня из себя. Боюсь за свое будущее и будущее своего сына. Просит помощи. Вот очень важное момент, как мне кажется, во взаимоотношениях мужчины и женщины – это мотивация. Что мы хотим от своего второго супруга? Мы хотим его сделать под себя, или мы хотим его сделать под какой-то идеал, или мы хотим его сделать счастливым? Действительно, чтобы он понял. Не чтобы навязать сейчас свое мнение, которое он не может сейчас воспринять. Нужно создать некую среду, где бы на поверхности были у него не отрицательные стороны, а где бы он наконец-то что-то понял, главное, чему-то начал стремиться. Ну, создать это, создать среду любви в семье, не стучать ему по голове, образно говоря, какими-то своими упреками постоянными, а учиться создавать среду, уметь разговаривать с мужчиной. Потому что часто женщины, они не умеют этого делать. Ведь мужчина и женщина, они совершенно по-разному устроены. И мужчина, ну, как правило, если это действительно настоящий мужчина, он, ну, никогда не воспримет вот такие слова от женщины, когда она его в чем-то упрекает, она в чем-то ему заставляет. Он обязательно будет упрямиться, будет делать по-другому. Но когда женщина просит, когда женщина предлагает, когда женщина идет с любовью, когда она хочет его понять, несмотря на то, что он пока еще бездельник, несмотря на то, что он пока не заслужил, может быть, в ее глазах, то, что она делает для него, вот именно после этого мужчина начинает идти навстречу и прислушиваться к женщине. Поэтому есть вот умные женщины, которые очень много всего знают, а есть мудрые женщины, которые знают, когда поступить, как, и делают это правильно. И даже она может быть умнее мужа и понимать лучше какую-то ситуацию, в чем-то больше разбираться. Но она так обустроит даже замену лампочки в квартире, которая долго не меняется, что и муж будет чувствовать, какой он молодец, что он герой, что он мужчина в семье. И женщина будет чувствовать, что главное – сохранилась любовь. Вот в семьях по своей гордости многие, может быть, конфликтуют из-за того, что в центре ставят не ощущение любви и внутреннего единства, а ставят, ну, какие-то дела, какие-то, может быть, правильные дела, которые нужно сделать, по-своему видят картину семьи. Вот. Но надо стараться идти друг другу навстречу, тем более, когда касается вопрос веры. Нужно создавать среду, чтобы и он сам потихонечку зашел в храм где-то, может быть, поехал на службу, где-то случайно включили программу, чтобы он послушал или молитву, или какую-то передачу, где идет разговор о духовной жизни, Но все это делать очень аккуратно нужно и с любовью. Вот тут девушка пишет, как разобрать волю Божию в двух вариантах. Это когда что-то задумал, и у тебя это успешно получается, все происходит гладко, легко. Или наоборот, ты к чему-то долго стремишься, у тебя не выходит, все, терпишь какие-то неудачи, через пень колоду, но ты продолжаешь добиваться и думаешь, что несешь крест и смиренно терпишь трудности. И вот вопрос, а что действительно от Бога? Я думаю, что от Бога все, и то, и это. И именно по таким критериям судить не надо. Несмотря на то, что действительно святые отцы говорят о том, что доброе дело, его нужно где-то выносить, где-то выстрадать в чем-то. Но и враг рода человеческого, он же не сидит сложа руки. Он видит, когда человек идет ко спасению, старается о каких-то добрых делах, то он палки в колеса ставит, безусловно. Но бывает так, что и Господь показывает человеку, что ты идешь сейчас к Богу, ты действительно делаешь те дела, которые ведут тебя ко спасению или ко спасению твоих родных и близких, и действительно Господь дает пережить некие благодатные моменты в жизни, когда все получается, когда Господь рядом, слишком рядом, и от этого радостно. Это вдохновляет человека, и впоследствии, может быть, когда Господь говорит «теперь ты сам», человеку будет на что опереться, в памяти он будет вспоминать, что Господь был рядом, но теперь он дает возможность мне проявить какие-то больше усилий приложить, трудов. Поэтому судить по этим критериям, получается или не получается, ну, не совсем правильно. А лучше сказать, совсем неправильно. Это все равно, что пребывать в неком двухмерном пространстве. Или так, но взаимоотношения с Богом, они гораздо более многогранны. К примеру, такой можно представить пример, если мы решили пойти в храм. Мы подходим к троллейбусной остановке, и троллейбус подъезжает сразу же. Мы сели, едем, вот с нами Господь, Он помогает нам во всем и так далее. В следующее воскресенье мы идем в храм, ждем троллейбус 20 минут или 30. Но это же не означает, что мы в чем-то согрешили, и поэтому Господь вот от нас отвернулся. Не надо делать такие умозаключения. Логически совершенно невыверенные, и уж тем более духовно. Нужно делать то, что решили делать, то, что подсказывает нам совесть. А уж как ситуация будет складываться вне, в тех моментах, которые не зависят от нас, мы призваны это принимать. И тем не менее, как-то их перерабатывать тем своим намерением, которое есть у нас. Мы призваны к тому, чтобы учиться воспринимать тот мир, который нам дан сейчас. Учиться преображать не свою мечту какую-то эфемерную, а учиться преображать действительность нашей верой. Вот это сочетание веры и действительности, наполнение действительности и границ нашей ответственности, наполнение их нашей верой и нашими делами, которые являются следствием нашей веры. Поэтому совокупность обстоятельств, она может быть совершенно разной и зависит от разных совершенно факторов, которые ни мы не знаем, не знает ни там самый умный человек, знает только Господь Бог. Молодой человек пишет, что старается поститься, исповедоваться, причащаться, но не получается бросить грешить. Алкоголь, сигареты, интернет. И чем серьезнее мои страдания к Богу, тем в больший грех впадаю. И когда срываюсь, просит совет. Ну, совет один. Главный совет – это не сдаваться. То есть внутри в человеке происходит борьба. Есть нечто светлое, что его вот как бы поднимает над собой, над этой обыденностью, над этим эгоизмом, вырывает его, возвышает его. Вот эта светлая энергия благодатная, которая дает возможность понять, что действительно вот он грешит, вот это алкоголь, вот это сигареты, что это все бесполезная и трата времени, и здоровье, и духовное, и физическое разрушается. Человек это понимает. Это уже хорошо. Это уже, что называется, полдела. Потому что некоторые, они и этого не понимают. Они ослеплены настолько, что для них это кажется в порядке вещей. Но когда постепенно Господь прикасается к нам своей благодатью, то в нас происходит вот это ощущение того, что мы хотим измениться, того, что мы хотим преобразить и себя внутри, быть другими людьми, оторваться от своего прошлого и преобразить внешний тот мир, в котором мы находимся. Ну, церковь как раз и дает нам всю полноту знаний, полноту ощущений, полноту таинств, то есть таинственного благодатного присутствия Бога в нашей душе. Все дает то, что необходимо нам для спасения. Поэтому нам главное опираться на церковь, быть в церкви. Потому что человек часто бывает, что он хочет что-то изменить, но он остается тем же, вот на тех же точках опорах, на которых он находился. И иногда только, как бы сказать, открывает свою калиточку для церкви, чтобы выглянуть, заглянуть, что-то там спросить, посмотреть, а дальше остаться тем же. Вот это очень сложно изменить в таком случае. Нужно перенести свои точки опоры на церковь. И там уже, где есть благодатная помощь, где есть таинство, где есть заповеди, где есть опыт святых, которые нам помогают, и тем, что они оставили нам как наследие, и тем молитвенным покровом, которые покрывают нас, вот это все помогает нам действительно оторваться от наших недостатков, где-то их преодолеть. Но в борьбе у человека рождается смирение. В борьбе человек начинает понимать, что своих сил у него не хватает. Безусловно, что помимо жизни в церкви, о которой я говорил, безусловно, важным фактором в этой борьбе является среда. Очень нужно быть внимательным в той среде, в которой мы находимся. Знакомые, компании, досуг. И в большинстве случаев бес действует именно через вот ту среду, которая неблагоприятно влияет на человека. Вопрос о том, что зачем Господь дает детей женщинам, которые уже много раз совершали аборт? Ну, здесь можно ответить таким образом. Зачем нам вообще давать жизнь, если мы все равно будем грешить? Решение о каждом аборте – результат внутренней борьбы женщины. Результат, ну, множества, совокупности разных факторов. Если зло где-то перевесило, то это не значит, что все было предрешено именно так. Вот спрашивает молодой человек о том, что грех ли играть там, в азартные игры, в компьютерные игры, дома или по там, интернету. Ну, играя в азартные игры, понятно, что мы будем свои страсти. Но никакие добродетели они здесь не раскрывают, совершенно очевидно. Далее. Бесцельно тратится время. И третий момент – это зависимость, которая может возникать. Зависимость психологическая прежде всего. И даже есть такое направление сейчас психиатрии, называется лудомания. Это те, кто подвержен очень серьезной зависимости от игр, азартных игр, там, компьютерных или еще. Вот если взять компьютерные игры, то понятно, что огромный объем информации нужно где-то усвоить, нужно пережить, эмоционально пережить. Плюс, если это ребенок, молодой человек, там, школа у него или институт, это, ну, лишняя нагрузка, которую как-то, ну, нужно все в душе уложить правильно. А это очень сложно, потому что изначально игры устроены так, что, ну, они не несут ни созидательного эффекта, даже если внешне они могут позиционироваться как игры развивающие. В большинстве случаев, если игры – это игры подростков, то мир этих игр, он мрачен. Там война, там агрессия, часто там аварии, которые сам же молодой человек переживает их постоянно. И когда у него это, может быть, зациклится где-то в глубинах его души, то настоящая авария, в которую он попадет, она может быть следствием того, что подсознательно он где-то это уже принял, к этому привык. Это уже было отработано. И вот постоянно гейм-овер, этот уровень прошел, тот не прошел, а все заканчивается все равно аварией, если даже мы говорим о каких-то там автогонках, где нет стрелялок, где нет убийств. Но уж не говоря о том, что если игры с агрессией, с убийством, они влияют на психику, формируют такое боязливое состояние, тревожное, снижается уровень работоспособности, появляется какая-то вспыльчивость, раздражительность. То есть молодой человек, он постоянно эксплуатирует зону стресса. У нас все должно быть гармонично. Есть у нас блокировка вот стресса, какие-то защитные функции, но они предназначены для того, чтобы включаться тогда, когда нам что-то угрожает. Но если вот мы постоянно это пытаемся раскрыть, постоянно вот это функционирует в нас, то личность человека, она каким-то образом меняется, преображается не в лучшую сторону, безусловно. Вот пишут рассуждение одного из 18-летних подростков. Значит, там такие слова. «Время показало, что верить никому нельзя. Каждый находит лишь свое увлечение, удовольствие, пользу от человека поднять себе настроение или поплакать в плечо. Люди черствеют, больше эгоистов, каждый сравнивается с другим человеком, возвышает себя, и каждый живет так, как будто у него вся жизнь впереди. Никто не знает, сколько осталось жить на самом деле, никто не ценит этого и того момента, больше оценивает, критикуют, чем ценить. В мире не осталось взаимопонимания, общего языка, каждый сам за себя». Вот такие рассуждения, я думаю, что есть в душах очень многих молодых людей. Но можно именно так смотреть на мир, что все, что хорошее было, что предназначен человек для хорошего, все уже зачерствело, все уже атрофировалось, все уже засохло. И, дескать, осталось только с волками жить и поволчьи выть. Разве для этого пришел Христос в этот мир, чтобы вот об этом благовестить? Именно для этого церковь и существует в этом мире, чтобы мир до конца не очерствел. Вот эта сила благодатная, которая находится в церкви, она позволяет человеку по-другому смотреть на мир, совершенно в другой плоскости. Не в плоскости некого социума, что вот человек-человек, эти взаимоотношения, и этим все ограничивается. А в плоскости человек-бог, это уже некая такая вертикальная, иная плоскость взаимоотношений. И дальше, если есть у человека взаимоотношения с Богом, то и взаимоотношения с другими людьми, он будет выстраивать совершенно по-иному. Чувство Бога, его присутствие, и пробуждает в душе человека любовь. Способность благодарить, способность чувствовать глубину других людей, где-то осторожность к другим людям, желание добра другим людям. Но если теряется благодать Божия, то тогда человек черствеет, и в итоге его сковывают страсти и формируют его особым образом. Поэтому для молодых людей прежде всего, как мне кажется, нужно давать пример героев. И героев современности, и героев прошлых эпох. Тех героев, которые, несмотря на этот жесткий мир, который был в любую историческую эпоху, вот оставались верными добру, правде, свету и несли это через подвиг своей жизни. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.